Святого и Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы совершаем празднование в честь великого события отмеченного в календаре православной церкви, всех православных церквей, называющего это событие воздвижением Честна Животворящего Креста. Само это действие, которое мы воспоминаем в нынешний день, произошло по времени всех остальных событий, воспоминаемых в 20-е праздники, позже всего. Это было время 4 века. И поэтому очевидно, что все, что происходило тогда, не могло найти отражение в Евангелии, которое заканчивается, собственно, вознесением Христа на небеса. Это, пожалуй, последнее событие из тех, что описывается в Евангельском повествовании. И текст, который сейчас звучал под сводами нашего храма, который читал протодиакон, он как раз напоминал нам о значении Христа в жизни православной церкви для каждого православного христианина. А значение это связано с именем Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Его искупительной жертвой, которую Он принес на Голгофе, на этом самом крестном древе. Это дерево по физическим своим свойствам было не хуже, не лучше всех остальных, и место это было тоже не принципиально значимо, но значимо было то, что здесь произошло. Произошло искупление человеческого рода. И именно в связи с совершившимся событием, в связи с этим искуплением, и обретает для нас ценность то, что было использовано Богом для совершения спасения человеческого рода. Потому и почитался от древности крест Христов. И само событие это, которое мы сегодня с вами воспоминаем, которое, как говорилось выше мною, относится к 4 веку, оно тоже здесь не случайно напоминает нам об этом самом почитании. 4 век вообще это особое время, особая эпоха в жизни христианской церкви. Как только христианство возникло, то практически сразу оно было подвергнуто различным по масштабу и по силе гонения со стороны внешних сил. Уже в Евангелии мы видим, как ученики боятся, страх ради иудейского, то есть из опасения, смертного опасения, что они будут убиты иудеями, они пребывают затворенными в горнице и пугаются, когда вдруг Христос оказывается посреди них, потому что само настроение в каком-то смысле слова паническое. И дальше мы видим, что постоянно христианство испытывает в лучшем случае, хотя слово «лучшее» здесь, конечно, может быть и не самое подходящее, просто притеснение со стороны внешних сил. А в худшем случае это открытые гонения, когда христиан просто убивают за исповедание имени Христова. И так, собственно, продолжается вплоть до начала 4 века, когда император Константин, сам обратившийся ко Христу и уже потом на смертном одре принявший святое крещение, издает знаменитые эдикты, указы, Миланский эдикт, в частности, которым предписывает свободу христианскому вероисповеданию, а через несколько лет буквально, де-факто, христианство становится господствующей официальной религией Римской империи, впоследствии Византийской империи. И это все происходит в 4 веке. Как мгновенно для сознания этих людей меняются события. Еще вчера они боялись, что кто-нибудь обнаружит, что они христиане, что собираются вместе по ночам на кладбище, но нельзя было собираться в открытом месте или тайно в затворенной комнате. А сегодня уже, вот 325 год, например, происходит собор. Вселенский собор, со всей вселенной, то есть со всей империи съезжаются епископы, сидят во главе не с кем-нибудь, а с императором, с наследником, тем самых императоров, которые издавали законы, запрещающие христианство, гнавшие христиан. А сейчас, теперь этот император публично лобзает, целует ряды увечий, полученных епископами во время гонений. И они сидят все в одном соборе и решают церковные вопросы. Это было просто трудно себе представить еще буквально там несколько десятилетий назад. Вот какой слом происходит в 4 веке. Церковь обретает не только свободу, но и какое-то господствующее положение в обществе. В духовном, моральном смысле. И, собственно, сама императорская фамилия, императорская семья старается также проповедовать по мере своих сил и используя, как мы сейчас сказали, административный ресурс, как раз христианскую истину. И мать императора Константина, святая Елена, предпринимает путешествие в Святую Землю, в град Иерусалим, для того, чтобы обрести тот самый крест, на котором была принесена вступительная жертва. И здесь мы можем себе представить, на самом деле, несмотря на всю мощь имперской власти, дело-то это было не такое уж простое. Во-первых, женщина в годах уже преклонных, самолетов тогда нет, за 4 часа не долетишь. То есть нужно ехать долго, на перекладных, в сопровождении войска, потому что дороги, хотя в Римской империи вроде бы по тем временам считались очень неплохими, но тем не менее опасности дороги никто не отменял. И нужно потом прийти туда, соответственно, там обустроить свой быт, потому что нет, не вот пришел и взял этот крест и сделал, его еще найти нужно. И предание донесло нам описание того, как по инициативе царицы Елены была фактически организована экспертиза и топографическая, что нужно было найти это место. А где было? А почему сюда бросили кресты? А то те или не те? Не один Христос был казнен на кресте. Много тогда людей умирало таким образом, по разным причинам. И поэтому тот факт, что какой-то крест откопали, не означает, что это он. И вот тогда понадобилось, собственно, чудо Божие для того, чтобы выяснить, что это действительно тот самый крест, на котором Господь пострадал. Много всего предпринять пришлось святой равноапостольной царице Елене для того, чтобы крест Христов обрести. А для чего? Вера уже торжествует, церковь благоденствует, императорская власть поддерживается. Открыто проводятся христианские собрания, летания, крестные ходы. Все вроде бы хорошо. Ну и чего? И зачем тогда? И вообще, какой смысл во всем этом? Как сейчас сказали бы многие насмешники и противостоятели церкви Христовой, зачем все это нужно? Бог же должен быть в душе у человека. Вот что самое главное, чтобы человек был хороший, чтобы Бога веровал. А все эти церковные дела, к чему они? Так для чего же святая равноапостольная царица Елена, первая, по сути, женщина тогда империи, великой, вселенской, как ее тогда понимали, предпринимает такие усилия, едет. Зачем? Что она не знала? Ничего. Не могли ей объяснить, что Бог должен быть в душе. Никто не понимал, глупые люди до этого были, только сейчас дошли. Нет, это была принципиальная позиция. Позиция, которая проповедуема церковью была тогда, в те времена, и проповедуется и сейчас. Эта позиция, это учение говорит нам о том, что Бог, который по своей благодати, по своему естеству божественному, пребывает всегда и везде, в каждой точке пространства, снисходя к нашей человеческой ограниченности, нашему физическому присутствию в определенном месте и времени, дает нам возможность приобщиться к своей благодати через особые вещи, предметы, святыни. И главное из этой святыни, конечно же, является крест Господень, который припадаем мы. И образы этих крестов у нас в храме везде. Мы носим у себя на груди этот же самый образ креста Христова. Не потому, что Бога больше здесь или там, в каком-то месте, а потому, что мы сами люди телесные. И мы сами исповедуем свою веру, в том числе и посредством материальных предметов. И прикасаясь, в конце концов, к этим материальным предметам, мы приемлем благодать Божию, которую Бог только по снисхождению к нам, и ни почему другому, дабы возбудить наши чувства благоговения, дабы дать нам возможность утвердиться в своей вере, посылает благодать именно через эти священные реликвии. Те самые святыни, которые мы с благоговением храним в церкви и почитаем. И поэтому нынешний с вами праздник – это как раз ответ церкви на все подобные глупые возражения о том, что Бог должен быть в душе, а все внешнее совершенно вторично или даже противоречит церкви Христовой, учению Христову, Евангелию, ничего подобного. Церковь прямо нам указывает, на необходимость почитания святых, прямо указывает нам на то, что это самым непосредственным образом связано с ее главным учением о том, что не только духовное должно быть каким-то образом наше состояние изменено, но и наше телесное состояние требует изменения. Мы болеем с вами, умираем именно физически, именно потому, что грех пребывает не только в духовном, но и материальном мире. И искупление ожидаем мы, и тело нашего, как говорит апостол. Ибо когда придет Христос вторично, то мертвые воскреснут. О чем это говорит? О восстановлении тела. И материальность требует изменения божественной благодати. И тогда будет Бог всячески и во всех. Апостол Иоанн Богослов таинственно созерцая будущее, говорит, что он видел новое небо и новую землю. Все изменено благодатью Божией будет тогда. Но к этому мы должны, собственно, стремиться. И ради этого и умер Христос. И как умер он? Сын Божий обретает плоть, человеческое тело, человеческую душу. Он входит здесь и сейчас, в пространство, во время. Он сам обладает той материальностью, которую отрицает новомодный умник. И для того-то, собственно, и облегся материальностью, чтобы эту самую материальность тоже искупить, возвести к Богу, преобразить своей божественной силой благодати. И мы с вами призваны, как это не страшно и велико звучит, быть соучастниками в этом божественном процессе. Потому мы освящаем все вещи, чтобы приобщить их к Богу, божественной благодати, чтобы включить их вот в таинственный процесс спасения, соделанного Богом и продолжающегося до сели процесса. Для этого мы, собственно, с вами и посещаем святыни, для того, чтобы самим прикоснуться и свою грешную плоть приобщить к этой благодати, которая проистекает от святынь, дарованных нам Богом. И потому-то, приводя на память нынешний пример сегодняшнего праздника, мы должны твердо стоять в церковной традиции, памятовать о том, что почитание святынь и вообще соединение духовного с материальным, которое исповедует православная церковь, основывается на чем-нибудь, как на одном из главнейших догматов православной веры. Догмат о Боговоплощении. Когда Слово, плоть, быть, Слово стало плотью и вселилось в нас, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Дай Бог, чтобы мы всегда твердо стояли в этом нашем христианском исповедании и умели дать правильный, разумный, взвешенный ответ всякому упрощающему нас о нашем христианском уповании. Аминь.